Давайте обратимся к Евангелию от Матфея и прочитаем с 18 главы 21 и 22 стих. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившего против меня? До 7 ли раз? Иисус говорит ему: Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Сегодня я хотел бы предложить нам вместе поразмышлять о прощении. Ну, тема прощения – это одна из, наверное, основных тем, на которую звучат проповеди с этой кафедры. И кто-то может сказать: ну зачем опять говорить о том, о чем много говорится и о чем часто говорится? Но знаете, тема прощения, она неисчерпаемая. Почему? Да потому что мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда мы прощаем или не прощаем, когда нас прощают или не прощают, когда мы помним о прощении Божьем, когда мы забываем о прощении Божьем. Это тема, о которой нужно помнить всегда и о которой нужно размышлять постоянно в нашей жизни. Прощение, что это такое, как прощать, кому прощать и почему прощать. Непрощение – причина большинства конфликтов, которые происходят в нашем мире. Это конфликты, которые происходят в семьях, это конфликты, которые происходят среди друзей, в коллективах и даже в церкви. Люди не умеют прощать. И в этом проявляется греховность человеческая. Греховность человеческая проявляется в том, что люди не умеют прощать. С одной стороны, а с другой стороны, грешат против, друг против друга и создают ситуации, когда нужно разрешить эти ситуации, а разрешить их, возможно, зачастую только прощением. Когда существует конфликтная ситуация, бывают два выхода. Один выход – восстановление справедливости. Второй выход – милость. И очень часто люди пытаются идти первым путем. Пытаются восстановить справедливые взаимоотношения друг с другом. Знаете, вот есть такая фраза, я думаю, что те, кто читал классическую литературу или изучал историю, такая фраза звучит так: «Я требую сатисфакции». Вот это слово, оно означает удовлетворение. Так говорили люди, которые вызывали кого-либо на дуэль. То есть человек не мог простить, не хотел прощать. Точнее как, он не просто не хотел прощать, а прощение во многих ситуациях со стороны, по мнению вот этих людей, это было проявление слабости, это было неспособность защитить свою мужскую офицерскую гордость. Поэтому люди, не готовые прощать, они шли на то, чтобы иногда убивать друг друга просто потому, что нужно было вот как-то разрешить эту проблему. И разрешить ее можно было только с помощью пролития крови. И я думаю, что вы знаете, что два самых таких великих русских поэта погибли именно на дуэли. Александр Сергеевич Пушкин в 37 лет погиб на дуэли. И Юрий Михайлович Лермонтов тоже погиб еще в более раннем возрасте, в 27 лет. И очень много людей, можно сказать, цвет нации, гибли на дуэлях просто потому, что люди были не способны простить друг другу. И зачастую вот эти дуэли возникали из-за совершенно бессмысленных конфликтов, из-за совершенно ненужных обид. И люди убивали друг друга за это. Вот поиск справедливости очень часто становится тупиковым путем в выстраивании или восстановлении отношений. Вот Иисус Христос, когда проповедовал в своей Нагорной проповеди, Он тоже затронул эту тему, тему прощения. И вот что Он сказал в Евангелии от Матфея, 5 глава, 38-39 стих. «Вы слышали сказано: зуб за око за око, зуб за зуб. А я говорю вам: не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». В Ветхом Завете четко были прописаны принципы, как восстанавливать вот такую справедливость. И принцип око за око и зуб за зуб, он был прописан в Ветхом Завете. То есть, если убили человека, то в ответ убивался человек. Если человек или там скотина, домашнее животное было убито или ранено, или выкрали, то все это прописывалось четко, сколько чего нужно было предоставить, или чью кровь пролить, или другие способы. То есть вот эти все ситуации, они были четко прописаны. Но знаете, между людьми все гораздо сложнее, чем просто вот так математически посчитать и рассчитать. Иногда бывает так, что люди друг другу наносят какие-то раны случайным образом. И вот как в этой ситуации, как разойтись в этих ситуациях? И очень часто бывает так, что просто не в состоянии та цена, которую предлагается в законном порядке, она не устраивает тех, кто бывает должен был бы эту цену получить. И в конечном итоге, знаете, бывает так, что этот принцип кровной мести, принцип зуб за зуб, он становится как снежный ком, он накатывается, люди поколениями начинают враждовать, ненавидеть друг друга, и уже забывают о том, с чего все началось, и как это все произошло. Но люди живут не в мире. Люди ненавидят друг друга просто потому, что когда-то их прабабушки, прадедушки ненавидели друг друга, и когда-то кто-то наступил на ногу, например, друг другу. Я так утрирую, но иногда настолько бывают бессмысленные эти конфликты, которые из года в год, бывает, тянутся. Сейчас редко бывает, что такое длительное время конфликтной ситуации тянутся, но нередко бывает так, что люди не общаются со своими родными и близкими годами, просто потому, что кто-то кому-то сказал неосторожное слово, кто-то кого-то чем-то обидел, и возникает непрощение. Возникает непрощение не только с чужими людьми, но со своими, самыми близкими. Я знаю ситуации, когда люди десятки лет не разговаривают со своими матерями и отцами, просто потому, что они обижены на них. Эта обида, она очень часто рушит отношения, она отравляет отношения, она разрушает отношения. И тот принцип, который мы называем зуб за зуб или принцип кровной мести, да, это принцип, скажем так, условно, принцип восстановления справедливости, принцип закона. Но полностью мы знаем, что закон выполнить нельзя, а поэтому полностью восстановить справедливость просто нереально. Всегда кто-то окажется обиженным, всегда кто-то окажется недовольным. Но существует другой путь, путь милости, путь благодати. Тот путь, который предложил Христос. И вы знаете, о чем мы сегодня говорим, это очень ярко можно проиллюстрировать на отношениях между человеком и Богом. Дело в том, что человек, согрешив, он очень глубоко обидел, огорчил, оскорбил Бога. А Священное Писание говорит о том, что послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Так вот, возмездие за грех – смерть. Любой грех, он должен быть наказан смертью. Это очень жестко. Когда мы смотрим, например, Уголовный кодекс, мы видим, что существуют разные наказания, может быть, какие-то связанные с лишением свободы, какие-то не связанные. Например, в нашей стране вообще сейчас понятие казни не существует. И человек максимум, что может получить, это пожизненное лишение свободы. То есть, казалось бы, мы живем в таком продвинутом государстве, и мы не убиваем за то, что человек даже совершил убийство, даже совершил серийное убийство. Он максимум, что сегодня может получить, это пожизненное заключение. Но Это лишь самообман, если мы посчитаем, что наша судебная система справедливее, чем судебная система Божья. Потому что любая человеческая судебная система, она несовершенна, а Божья совершенна. Так вот, согласно Божьей системе, каждый грех, за каждый грех человек достоин смерти. Но в этом стихе, который мы прочитали, есть «но», есть «а», есть противопоставление. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. То есть, знаете как, Господь говорит «а» и говорит «б». Говорит одно, то, что действительно страшно, то, что для нас, для людей ужасно, разрушительно и смертельно. Но потом Он продолжает и говорит, что дар Божий – жизнь вечная. То есть Он говорит по закону, по справедливости, любой наш грех должен караться смертью. По Божьей справедливости. И это так. Но есть путь другой. Есть дар Божий. И это дар, который мы получили благодаря жертве Иисуса Христа. Благодаря Голгофской жертве Он взял на Себя нашу вину и дал нам право, дал нам возможность обращаться к Нему. И теперь мы становимся перед Богом невиновными. Но не по нашим заслугам, не потому, что мы такие хорошие, не потому, что мы такие справедливые и так все правильно делаем. Нет. А потому что Он нас любит, и Он отдал Сына Своего в жертву за нас, для того, чтобы проявить к нам милость. И мы, получая эту милость, мы получаем от Бога прощение. Прощение во всех наших грехах. Какими мы ни были бы страшными, какими бы они ни были ужасными, от любого греха мы получаем прощение через кровь Христа. Через то, что Он пожертвовал собой, то, что должно было произойти с нами, это сделал Он. Он пошел на крест, Он был распят, и Он воскрес для нашего оправдания. Но для того, чтобы закрепить эту тему, и для того, чтобы еще ее, знаете, вот так более глубоко в нее вникнуть, я предлагаю прочитать одну историю, которая идет сразу после тех слов, которые я прочитал в самом начале. Это продолжение Евангелия от Матфея, 18 главы. Я прочитал с 21 по 22 стих. А дальше Иисус Христос, отвечая апостолу Петру, рассказывает одну историю, одну притчу, в которой иллюстрирует то, о чем он сказал только что. Но давайте, прежде чем прочитать, посмотрим, еще раз вернемся вот к тем стихам, которые были прочитаны в самом начале. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до семижды и семидесяти раз». Что такое семижды семидесяти? Ну, легко посчитать. Это получается 490. То есть, вот брат согрешил против меня, я должен ему простить как минимум 490 раз. Ну, цифра очень большая, и на самом деле, я думаю, что ни у кого нет такого блокнотика, который бы каждый раз отмечал, сколько я простил брату, и чтобы насчитать 490 раз, а потом ему перестать прощать. Такого нету, правда? И это сказано специально для того, чтобы просто показать, что прощать надо неограниченное количество раз. Никто не будет считать вот эти вот сотни раз. Просто нужно принципиально научиться прощать. И как научиться прощать, и почему надо учиться прощать, об этом говорится дальше в притче, которая записана с 23 стиха. Давайте мы прочитаем эту притчу. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сочетаться с рабами своими. Когда он начал считаться, приведен к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел заплатить, то государь приказал продать его, его жену и детей, и все, что имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отступил от него и долг простил ему. Прежде чем читать дальше, я предлагаю нам представить, о чем идет речь. Вот здесь говорится 10 тысяч талантов. А вы себе можете представить, вот вы когда-нибудь считали, сколько это, что это за сумма? Чему она примерно хотя бы равняется? Я не буду сейчас переводить и приводить все расчеты, у нас тут не урок математики, но я вам скажу итоговое число. Дело в том, что талант – это мера веса. И мера веса, и согласно вот 10 тысяч талантов, это примерно 270 тонн. То есть, если мы считаем в серебре, вот вы себе можете представить, что такое 270 тонн серебра? Это как минимум. Есть разные системы подсчета. Кто-то говорит, что может быть и 300 тонн. Ну, мы возьмем 270. Какое это количество серебра? Здесь, кстати, не говорится, что речь идет о серебре. Вполне возможно, речь идет и о золоте. А 270 тонн золота, я думаю, что это больше бюджета большинства стран мира вместе взятых. Вот это та сумма, которая была прощена вот этому человеку. Действительно, сумма нереальная. Сумма специально, может быть, Христос специально где-то завысил, но он показал, что это абсолютно нереально. Сколько бы он ни работал, сколько бы не продавали его детей, жену, и не требовали бы этих денег, такую сумму, такого веса драгоценного металла, никак невозможно было бы с него получить. То есть он был абсолютно без вариантов, у него не было возможности заплатить, поэтому он в любом случае бы лишился бы, если не жизни, то он бы на всю жизнь остался рабом и не заплатил бы эту сумму никогда. Но уже нормальной жизни как вот свободного человека, его бы точно никак не ожидало. Просто чтобы понимать, о чем здесь идет речь. Давайте читаем дальше. 28 стих. «Раб же тот, выйдя, нашел одного из своих товарищей, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: „Отдай мне, что должен“. Тогда товарищ пал к ногам его и умолял его, и потом говорил: „Потерпи на мне, и все отдам тебе“. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищ его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: „Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты просил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?“ И, разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Небесный поступит с вами, если не простит каждый из нас от сердца своего брату своему согрешений его». Вот такие слова. Обратимся к цифрам, для того, чтобы просто понять разницу. Мы говорили, что 100 талантов – это 270 тонн серебра или золота, здесь не сказано чего именно, но это огромная сумма. Что касается динария. Динарий – это была монета. Это была монета, которая ценилась по ценности того, из чего она была сделана. Это была серебряная монета, и эта серебряная монета весила 4,5 грамма. 4,5 грамма, если мы посмотрим 100 динариев, то это получается 450 грамм, полкилограмма, округлим, да? Вот представьте, там 270 тонн, тут 450 грамм, полкилограмма. Разница абсолютно несопоставимая. Но, с другой стороны, сумма на самом деле тоже не маленькая. Так вот, это не какие-то там копейки или совсем мелкая сумма. Эта сумма достаточно серьезная, потому что, когда мы читаем другие притчи, мы узнаем, что один динарий – это была средняя стоимость работы за один день. То есть, когда нанимали работников, ну, на такую работу, которая не требовала особо специальной подготовки, да, и тогда платили по динарию. Помните притчу о работниках, когда хозяин собрал работников в виноградарь, и сначала он с одними договорился, потом в середине дня добавились еще люди, и за час до конца дня добавились еще люди, и каждому он платил. И первым заплатил по динарию, да, а вторые подумали, то есть последним, которые пришли, заплатил за час работы по динарию. Первые уже подумали, что ну раз так, значит и нам должно быть уже побольше, да, раз вот такая система. Но он сказал, он им заплатил по динарию, а когда они возмутились, он им ответил, не за динарий ли мы договаривались. И действительно, динарий это была такая, ну, стандартная сумма, которую платили работнику за день. Но если мы возьмем 100 динариев, ну, то это получается 100 дней. 100 дней работы, ну, чуть больше квартала, да, четверть года. Это достаточно серьезная сумма, вот так, если разобраться. Если вот, ну, пытаться так уж совсем в рубли переводить, ну, так сравнимо примерно со 100 тысячами рублей в нынешнем, вот, в нынешних денежных единицах. Ну, примерно хотя бы так вот. То есть сумма не маленькая, да? И, казалось бы, эту сумму, эта сумма стоит того, чтобы ее затребовать от того, кто тебе должен. Но, когда мы смотрим на ту сумму, которая была прощена, то вот эта математика, она сразу перестает срабатывать. Да, 100 динариев это немало, но по сравнению с 270 тоннами драгоценного металла, это даже не капля в море, это не песчинка в пустыне, это практически ноль. И при этом вот этот человек, будучи прощенным своим господином, вот ту большую сумму ему простили, он начал со своих мелких, ну, гораздо более мелких, чем в том случае должников, начал у них испрашивать, не только испрашивать, а истребовать возврата долга. И вот это очень возмутило хозяина, который ему простил. Это не просто возмутило, а это заставило его отказаться от того, от той милости, которую он проявил. И этот человек получил по полной программе. Он получил наказание и из него было востребовано все до грамма, все 270 тонн. Как он возвращал и мог ли он в течение своей жизни это возвратить, нам Писание не говорит. Но понятно, что это уже он был подписан в рабство на всю свою жизнь. Казалось бы, он получил свободу от вот этого страшного долга. И при этом он был не готов дать свободу тем, кто был ему должен гораздо, гораздо, гораздо меньшие деньги. И эта история является иллюстрацией того, как прощает Господь и как прощаем мы. Господь нас прощает. Подобно вот этому хозяину, который простил вот эти 270 тонн серебра или золота. То есть неимоверную сумму простил нам Господь, если переводить это вот в какие-то материальные ценности. То, что невозможно посчитать, невозможно поднять. Я не знаю, сколько поездов нужно было бы для того, чтобы это привести, эту сумму. Но Он это сделал. Он простил нам. А теперь А как прощаем мы? Не подобны ли мы вот этому работнику, который начинает за каждый динарий, за каждый рубль духовный, я бы перевел на духовный смысл, да, требовать, не проявляя милости? И как вот этот хозяин отреагировал? Мы видим, что хозяин был не просто огорчен, а он был, ну, в буквальном смысле, в ярости от того, что вот так себя повел этот раб. А как себя ведем мы? Не огорчаем ли мы Бога своим поведением, своим непрощением? Видите, вот здесь перед этим как раз прозвучал вопрос апостола Петра, сколько надо прощать? Да если мы посмотрим, сколько нам прощено, то прощать нужно всегда. И первым идти на то, чтобы прощать, чтобы не раздувать конфликты, чтобы их не расширять, не множить, а стараться всей своей жизнью быть миротворцем, быть тем, кто милостив, и через которого люди видят милость человеческую и вспоминают о милости Божьей. То есть это своего рода должно быть иллюстрация. Наша жизнь, наше благовестие должно быть не только словами, но и нашей жизнью. Зачастую бывает так, люди говорят хорошие, правильные слова, но по жизни, жизнь их отличается кардинально от того, о чем они говорят. А люди смотрят на дела. Люди смотрят на жизнь человеческую. Человек делами не оправдывается. Об этом говорит Священное Писание. Человек оправдывается по милости Божьей, но человек, получив оправдание Божье, он начинает делать добрые дела как свидетельство того, что он получил от Бога. Давайте помнить это и давайте прощать. Прощать всегда, когда с нашей стороны это возможно, и всегда во всей нашей жизни вести себя не так, как вел этот работник, которому было так много прощено, но он не был способен простить малое. Да поможет нам в этом Бог. Аминь.